два слова еще скажу про себя. Как я дошел до жизни такого, почему я решил писать воспоминания? Вы знаете, все началось с удивления. Я сам себе стал удивляться. Когда у меня было свободное время, после последней книги «Архетипы символа», я стал думать, ну чем же еще заняться? Стал смотреть свои записные книжки. Записные книжки – это зацепки для памяти. И память, как невод, вытащила из прошлого заново определенную жизнь. Знаете, в Достоевском есть замечательная фраза. Жизнь фантастичнее любого вымысла. Мне ничего не нужно было придумать. Я просто записывал то, что было. И удивлялся. Вообще вся моя жизнь, она состояла из каких-то встреч и случайностей. А Паскаль своим сказал, случай – это псевдоним Бога. Вот это вот постоянное какое-то соотнесение себя вот с вертикалью и горизонталью помогает ориентироваться в жизни. Всем нам. Если нет, как у французов, нет этого неба, сейчас оно опустилось ниже облаков, вот, в существе кое-где даже прилипло к земле, очень трудно с такими людьми разговаривать. И от них ничего нельзя ждать. К сожалению, кроме одного, какого-то пробуждения, какой-то, в конце концов, древняя нация с высокой культурой. Ведь у человека пришли в себя, сказали, зачем же нам прождаваться, с кем же нам тогда дружить, с кем нам тогда жить в родстве на этой земле. Вот. Ну, что я хотел сказать о себе еще, об этой книге. Дело в том, что воспоминания, как таковые, это попытка очеловечить время. То есть вот как я понял, что время нельзя исчислять оборотами Земли вокруг Солнца или часовой стрелки вокруг своей оси. Время – это цепь событий. И чем эти события значительнее, тем жизнь человека значительнее. Они измеряются богатством и обилием этих таких больших событий. В жизни какого-то мелкого невзрачного буржуа событий почти нет. Они настолько не интересны даже ему самому. Вот, ну, так, они как сейчас развлекаются вот, у нас, и там, да никак, вот, смотрят телевизор, просто прожигают время. Их время становится прочерком между рождением и смертью, как на дробном камере. Ничего не случается. Но потом я понял еще одну очень важную вещь. Познать жизнь можно только поступками. В поступках. Но не в созерцаниях, в одних штуках созерцания. Вот и действительное познание дает действительно понимание того, что происходит. Ну и наконец, просто надо было выбраться. Знаете, вот, для меня вот, с самого юности были очень важны странства. Я не любил такое слово «путешествие», я любил слово «странство». Что-то такое состояние, когда нельзя вернуться назад, домой. Когда твой дом, ты сам всегда впереди. Когда тебя все время ждет неизвестность с большой буквы. Когда ты ходишь под Богом, вот это бесстрашие, которое привито мне было от природы, может быть, помогло все это выдержать. Да, вот эти страдания в душе книги Иова, я как раз даже пытался как-то по-другому на это смотреть. Да, было больно, было очень горестно. Но, знаете, это как будто было, как бывает, я уже писал, говорил об этом, как бывает у людей, увлеченных чем-то, ну, такой вот, даже радость от того, что так происходит. Потому что ты все равно, тебя как будто судьба ведет и каждый раз отсекает какие-то тупиковые пути. Вот, например, что-то ассоциации с ЮНЕСКО, с этими планами. Раз, и все. А представляете, если бы это все получилось? Что бы со мной было? Я бы, не знаю, я просто бы измучил себя. Это непосильная для меня жертва. И многое так. Знаете, вот диссертация с Трубу. Ну, ушел он на пенсию, бросил меня, сказал, ладно. Может быть, я бы стал с большим удовольствием писать книгу, монографию, диссертацию о средневековой русской культуре. Но вдруг мне сказали, пиши об авангарде. Я нашел колоссальные богатства вот в этой теме. Нашел, во-первых, протоавангардные черты в архаике и архаические черты в самом авангарде. То есть абсолютно логическое построение. И знаете, одна из причин вот такой злобы и на защите заключалась в том, что я показал самобытность русского авангарда. Он ни в чем не зависел ни от французского, ни от немецкого, ни от каких-то итальянского. Он был сам по себе. А ведь у них концепция какая была? Россия всегда подражает, она догоняет, она всегда смотрит на образцы высокие, там, Италия, Франция, Германия и так далее. Нет этого. Как раз момент освобождения полного, это начало 20 века, когда возник совершенно уникальные явления, такие как абстрактное искусство, например, такие как супрематизм, лучизм. Много такого, что вообще на Западе не было даже и в помине. Вот это очень важно. Они не простили вот это утверждение, что русский авангард был самобытен. Так что я, в общем-то, благодарен судьбе за все. Ну и потом вот этот мудрый православный католик, так я могу назвать отец Ефрем, он мне писал в одном из писем: прости твоего обидчика и так далее. К тому времени, когда это письмо было написано, я его простил уже. Вы знаете, и судьба мне свела с ним один раз на книжной ярмарке 17-го года в Париже, в беседе книжной ярмарки. Там я как раз презентовал свою книгу, которая была издана в издательстве «Искусство 21 века» под бесконечным небом. Это книга, альбом, там 300 с лишним иллюстраций, 350 страниц. Книга о русском космизме. Вот как раз вот от археологических истоков за 2000 лет. Я у стенда смотрел, стоялся с этой книгой, презентовал ее по-французски, а потом вот смотрел, кто будет покупать, вообще как это будет, давал объяснение. И вдруг ко мне подошла фигура, которую я с удивлением узнал моего учителя. Он согнулся, обрывался, у меня отвисла челюсть, серое лицо, какие-то потухшие глаза. Он меня вдруг увидел, сказал: «Валерий, ты пришел на ярмарку за книгами?» Я говорю: «Нет, я свою книгу представляю». «Да, ты написал книгу?» Я говорю: «Вот». Он посмотрел, стал листать, и говорю: «Вот это история русского искусства за 2000 лет». За 2000 лет он так оскладился недоверчиво, потом стал листать, смотрел то на меня, то на книгу, то на меня, то на книгу. Говорит: «Ну, я тебя познакомлюсь, у меня знакомый критик, он напишет рецензию. Вот. Звони мне». Я говорю: «Запиши телефон». Я записал телефон, звонить, конечно, не собирался. Он протянул мне руку на прощание, я руки не подал и сказал: «Ну, как знать». Вот так судьба свела меня с этим человеком. Он не был счастлив. Потому что я пытался уничтожить, он уничтожил сам себя. И всегда так бывает. Всегда так бывает. Поэтому освободиться от этого, как и им освобождался, это Божья благодать. Вы знаете, нам очень много дано сил. Мы этого просто недооцениваем. Мы сами себя не знаем. Надо себя бесстрашно бросать всюду. Не беречь себя, не жалеть, где-то там холить и лелеять. Нет. Если мы не развиваем, там, не знаю, мускулы, они атрофируются, если мы не развиваем память, воображение, все исчезает. Вот сейчас, я не хотел говорить о Западе, но почему сейчас там так все плохо? Там сейчас растет, это наступило так называемое новое невежество. Если вспомнить о том, что невежество похожее было в 19 веке и раньше, когда почти все были не умели читать и так далее. Сейчас они такие. Они не умеют и не хотят учиться. Там нет преподавателей, там не преподают. Врачи не лечат. Полицейские никого не защищают. Правительство не занимается защитой интересов своей страны, своих граждан. Понимаете? Там исчезла целостность. Вот раньше мы говорили: культура. Нет культуры. Есть культурные люди отдельно. Культуры нет. Есть католики, нет католицизма. Есть художники, нет искусства. Есть писатели, поэты, нет ни поэзии, ни литературы. Все раздроблено. В конце концов, сейчас весь француз, вот, практически не остается в Франции, есть немцы, нет Германии и так далее. Все разрушается, все превращается в пыль, в прах. Люди не могут себя отстоять, они не в состоянии создать какое-то сообщество, даже дружеское, как какой-то кружок. Как общаются французы? Они общаются, ну, два раза в год в основном, или там, может быть, еще по день рождения чьи-то, с родственниками. Это Рождество, Пасху они не отмечают практически. Вот. И все. А все остальное, вот мы живем уже 20 лет в этом квартале, там свой дом, сад и так далее, там 40 домов. За эти 20 лет я приехал, пригласил ближайших соседей, там водка, икра, там какие-то разговоры, пришли. Посмотрелись. В ответ меня пригласила только одна одинокая старушка, вот, она там живет, там, ну, просто от скуки. И еще один сосед, стрелку, то есть только двое стрелок. И все, больше не было никаких контактов с ними. На улице они общаются так вот. Если вы хотите выучить французский язык, вам было научиться сразу же. Вы подходите к французу, спрашиваете, сова? Он тебе отвечает, сова. Все, как дела? Все хорошо. Вот и все. И, понимаете, и у них нет потребности к общению. Потому что самое поразительное, когда я писал о том, что после войны такой возник всплеск какой-то человечности, ну, помните, был Эдмонтан, Пиаф, были замечательные фильмы, в Италии был великий Феллини, Европа, испытавшая чудовищное потрясение во время фашизма, во время вот этих бедствий, концлагерей и так далее, она захотела жить по-человечески. А сейчас опять эта жажда жизни человеческая исчезла. Они живут кое-как, как получится, что вот эти последние события, это жуткая Олимпиада. Это чудовищная просто манифестация с откровенного сатанизма. После этого я просто не смог. Я сказал Жене, слушай, это последний этап. Я не знаю, как здесь жить вообще. Как ты здесь будешь? Как моя дочь там живет сейчас. В общем, я очень благодарен Станиславу, потому что он отметил за мое право такую искренность, исповедальность, если хотите. А что сказать? Да. Понимаете, только это на самом деле ценно друг друга. Если мы будем друг от друга скрывать самих себя, мы сами себя не поймем, у нас никто не поймет. Их общение, ну вот там приходили в гости, ну это вокруг стола, вокруг еды, вот, каких-то рассказов о летних путешествиях, о каких-то там покупках, никогда ни о чем не будет существенно. Ну, зачем это разговоры? Они совершенно пустые. Совершенно пустые. Но поэтому я говорю, что у нас любовь, они не любят. И дальше этого они не идут. Не хотят. Ну, в общем, тем не менее, я благодарен судьбе за то, что она донесла меня на чужбину. Потому что хочу напоследок сказать, название книги – это вызов. Это вызов. Я прекрасно понимал, что она скомпрометирована и вот этими безмозглыми русскими нацистами, и потом патриотами, патриотическими блогерами. Я должен был, как вот сказал Саша Карпенко, оправдать слова истинно русские, вдохнув в них настоящий, правильный смысл, вернуться к архетипам, объяснить, что же такое основа русской культуры, на чем они. Вот я кончил словом, которое можно было начать. Быть русским – это значит быть все человеком. Вот чего не понимают на Украине, не понимают наших, так на фашисты и так далее. Религия человечности – это религия, которая в основе всех религий. Всех, абсолютно. Если бы этого не было, люди не могли существовать. Они бы просто утонули в насилии. И поэтому существуют браки до сих пор смешанные там с мусульманами, с христианами и так далее. Но не во Франции. Они не могут понять, что не надо пытаться крестить мусульман. Надо жить с ними бок о бок, как мы живем с татарами. Кстати говоря, самые просвещенные мусульмане в мире – это поволжские татары, ну и только там, московские и так далее. Вот, если вам довелось общаться, то интеллигентные люди, они совершенно не отличаются от нас в культурном плане. Вот. И поэтому, что надо сказать, я хотел быть русским, и это было невозможно в советское время. В советское время всех душили глушилкой советского патриотизма. Евреям, русским, армянинам и так далее можно было стать только на эмиграции. Вот я уехал, но я стал там русским, которым и был всегда. Вот тем самым всечеловеком, которым призываю быть каждого из нас. Только тогда мы сможем полностью понять собственную душу, понять Достоевского, понять наших пророков. Вот. И понять, что, почему нас ненавидят те, которые сейчас поднимают голову, вот эти представители другой цивилизации. Ну ладно, спасибо вам большое за то, что пришли, за обсуждение. Еще раз, если кто-то что-то хочет сказать, я спросил, пожалуйста.
Можно, да, пожалуйста?
Да, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста.
Спасибо за предоставленное слово. Меня зовут Андрей Сытин. Я очень кратко скажу. Пока что я не знаком, ну, по-настоящему с текстом этой книги, но я довольно давно знаю Валерия, поскольку нас объединяла, в частности, дружба с замечательным художником, наверное, лучшим театральным художником России, Владимиром Глебовичем Серебровским, который был главным художником МХАТа, Аронинского, его памятная эта встреча вокруг него и его памяти. Ну, собственно говоря, это две вещи мне хочется сказать. Я не читал пока эти книги, но после сегодняшнего вечера я обязательно ее прочту.
Спасибо.
Было очень интересно и, так сказать, услышать то, что вы прочитали, и то, что рассказали о них. И вот я хочу сказать, что, наверное, может быть какое-то такое впечатление, что действительно вы рассказываете о своей жизни, о том, как было тяжело, что в каком-то смысле это, можно сказать, история моих детств, да, по Абеляру. Но все-таки мне хочется другое здесь вспомнить. Что это все-таки не то, что вот так трудно, тяжело я жил, вот там, пожалеете меня, да? Совсем другое из этого для меня вытекает, какой-то смысл большой, какая-то наполненность внутренняя, какая-то радость. И вот мне хочется, Валерий, вспомнить, кажется, может быть, совсем далекое от этого, так сказать, территориально, но это слова одного из ярких латиноамериканских мыслителей, Франциско Бильбао, который говорил о истории Латинской Америки, о колониальном периоде так. Внутри нашей боли были слово и свет. Вот так бы я сказал. И то, что вы рассказали, скажем, о тяжелых событиях своей жизни, я вот в каждой строчке здесь чувствую слово и свет, и глубокий смысл. И второе, хочу сказать, что я работаю в МГУ, ну и как-то, так сказать, сам по себе пришел к тому, что нужен спецкурс по русскому зарубежью. Ну, там есть специфика у меня, это философская, политическая мысль и так далее. Но я вижу, что многие идеи, которые вы сегодня представили, которые есть в книге, войдут в мой спецкурс. Потому что сегодня со студентами нужно обязательно говорить о нашей цивилизации, о соотношении нашей цивилизации и западной. Потому что все-таки ребята, да, даже в МГУ, конечно, для них западная цивилизация, она во многом не знакома, но во многих вещах как-то привлекательна, завлекательна. Через музыку, может быть. В вашей книге и в вашем рассказе такой, я бы сказал, нетуристский взгляд на западную цивилизацию. Взгляд человека, который узнал ее через свою жизнь гораздо глубже понял, чем те, кто смотрит, скажем, из окна туристского автобуса. И вот поэтому я вижу, что особенно пять глав последних, о которых вы говорили, Валерий, что разговор о них, те идеи, которые вы представили, обязательно нужно нести к нашим студентам, чтобы они это знали. И я вижу, что в своем спецкурсе я обязательно, так сказать, в качестве опоры буду использовать эти главы. Спасибо.
Спасибо вам большое. Спасибо. Ну, не знаю, наш мистер подходит к концу, но зависит от вас. Или он еще продолжит какое-то время.
Добрый вечер, я буду очень кратко. Меня зовут Елизавета, меня позвал сюда наш очень хороший друг Сергей Игоревич Визитов. Я до сегодняшнего вечера была не знакома с автором, но я хочу сказать, что, будучи по образованию переводчиком и очень глубоко чувствуя силу слова и мудрость, которая стоит за подлинным словом, я была глубоко впечатлена этой презентацией. И что меня больше всего поразило, это чувство собственного достоинства, которое характерно истинно русскому человеку, истинно русской душе. И это чувство собственного достоинства, оно не может быть уничтожено ничем, никакими препятствиями, никакой клеветой, никакой завистью. То есть это что-то, что неубиваемо. И это очень сильно вдохновляет, и я очень рада, что я соприкоснулась с этим. У меня очень большое желание прочитать эту книгу. Я вас благодарю.
Спасибо большое. Вам еще не благодарю. Я благодарен каждому, кто добавляет. Вот Сергей Потапов, мой старый друг, художник с мамой Грузинской, художник 70-й.
Наверное, один из многих, который прочитал эту книгу с большим удовольствием. И мне бы хотелось сказать вот такой момент, что Валерий сумел в этой работе охватить ряд таких очень глубоких тем, связанных с поколением. Дело в том, что действительно среди художников, поэтов этого поколения было такое романтическое представление о Западе, некое такое идеалистическое представление, которое в конце, особенно перестроечного периода и момента развала Советского Союза, просто огромное количество людей ринулось на Запад с надеждой как-то зафиксировать свое, может быть, творчество, понять, рассказать Западу о каких-то наболевших темах, связанных с непониманием в России своего творчества и так далее. И очень многие люди, именно творческие, которые надеялись на то, что они как-то будут поняты и так далее, вот у Валерия замечательно совершенно, действительно правильно сказано было, что это такая хрестоматийная работа, по сути. Она подытоживает какой-то огромный пласт поиска в целом поколения, которые наивно полагали, что Запад не только их поймет. В общем, какая-то вот такая идеализация была в Западе, в том плане, что многие, особенно люди подпольного мира, они думают, что там есть какие-то удивительные люди, которые их поймут, которые их поднимут. Вот я даже сейчас вспоминаю такой момент, я когда проходил собеседование в американском посольстве, сзади меня стояли два музыканта, которые говорили, один не сортировал другого, и говорят, ты обязательно скажи, как тебя преследовали, как тебе не давали выразиться. А тот ему говорит, да я вроде бы как мне это объяснить, не помню, никто не преследовал. А иначе тебя не поймут, иначе тебя не примут. Люди ехали на постоянное жительство, и очень важно было представить себя как тех, которых преследовали. И вот замечательно то, что Валерий, он был человеком, конечно, очень продвинутым на тот момент, знавший язык и много проделавший предварительно. Вот эта книга о русском космизме, которая получила название «Под бесконечным небом», потому что редакторы боялись вот эту русскую тему, как-то еще было задолго до нынешней ситуации, до войны, но боялись сказать о русском, о России, как бы прям. А действительно, эта книга о русском космизме, это как бы работа там, по-моему,
17-го.
Вот, я хочу сказать, что, конечно, вот, ну, я неотрывно просто буквально прочитал эту книгу, действительно, она завораживает, во-первых, искренностью, конечно, автора. Это вроде биографическая тема, но, по сути, она захватывает, вот, действительно, целую эпоху ожиданий, связи России, надежды на Запад, целого поколения, не только вот поколения Валерия, но и следующих поколений, там где-то 15 моложе, там, и наоборот, более старших поколений. Вот когда они все-таки оказались на Западе, тут произошли, конечно, эти метаморфозы, прояснения, прозрения. Вот. Ну, в общем, это действительно, эту книгу надо читать внимательно. И я думаю, что все, кто здесь ее купил, получит огромное удовольствие. И прежде всего, литературно, наверное, это блестящая работа. Спасибо.
Спасибо, Александр.
Меня зовут Александр Слово. Я не читал книгу, но Валерий сумел погрузить в такую атмосферу, которая вспомнилась, когда отец Александр Мень выступал в Дукате, все это время. И сейчас вот у Ирины Китаевой пришло стихотворение, которое она хочет нам прочитать. Вот, пожалуйста, Ирина Китаева.
Добрый вечер.
сегодняшней презентации хочется сказать, здесь русский дух. Извините, здесь русский. Как-то тепло стало, какое-то единение, и хочется прочитать стихотворение Зинаиды Миркиной, которая в 91-м году у нее цикл «Зерно покоя», оно небольшое. «Мир начинается с нуля, из ничего встает земля, и звезд немое торжество рождается из ничего. Из полной тьмы восходит свет, из одного сплошного нет, как океанская вода нахлынет мировое «да». Вот тот, чреватый миром ноль, в котором утихает боль, та точка, где весы стоят, уравновешивая ад, где дух одолевает вес всех гор и всех семи небес.
Спасибо. Спасибо. Считаю, что можно закрыть вечер. Всего вам доброго.